Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Начну сегодня со вчерашней телевизионной премьеры, о которой невозможно не сказать. Фильм Алексея Пивоварова «22 июня. Роковые решения». Это, безусловно, событие для телевидения массового и для всех федеральных каналов. Тема вечная, не перестающая быть актуальной. Произнесенные вещи, о которых широкой публике рассказывать не любят, а главное, не умеют. Сталин и Гитлер боролись за власть над Европой, генералиссимус готовился ударить первым. Хотя блицкриг придумали не русские. Советская разведка не была вездесущей, и вплоть до 22 июня во внезапность нападения Сталин не верил. В фильме два добросовестных историка-спорщика из поколения внуков воевавших. Свидетели со всей Европы, пережившие и выжившие. Вымаранный когда-то из великого гражданина фрагмент с Кировым, в котором любимец партии говорит о хорошей войне и 30-40 республиках после нее. Фини Хапсалу, читающий Твардовского, Расторгуев с Суоми красавицей. Секретные протоколы на два голоса исполняют немецкий актер Михаил Ефремов на фоне Рейхстага и Кремля. Два журналиста с двух сторон. Связь уже общей драмы и взгляда поколения. Напоминает фильмы BBC и все меньше проекты Парфенова, хотя стилистика, монтаж, стремительные перемещения, аллюзии, перекличка с «сегодня» родом из российской шинели парфеновского инфотеймента. Здесь же все документальнее, драматичнее, жестче. Пивоваров раздвигает границы времени, пространства, языка, докудрама плотно насыщена хроникой, реконструкциями, точно подобранными музыкальными фрагментами, которые действительно играют. Визуальная находка фильма – евроквартира с перегородками-границами. Их взламывают прикладами и сапогами. Нагляднее, чем стрелка на военных картах, и понятнее, чем взрывы в черно-белой хронике. И простая, и очень важная мысль для страны, никогда не считавшей единицами, но всегда миллионами. Мысль «нет ничего драгоценнее человека», судьбы простой женщины и ее мужа, солдата трех войн, пропавшего без вести в августе 41-го. Точный и без назидания диагноз античеловеческой сущности войн и тогдашних режимов.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Ну вот, а теперь к теме актуальной, к жизни нынешней. В России все-таки бывают свободные выборы. Так мы и назвали сегодняшнюю программу. И даже есть фразочка, которая, может быть, вами запомнена, была из эфира вовсе не политического канала СТС. Так вот, там в программе «Случайные связи» в марте была такая фраза: «Это еще здорово, что пока выборы в Бердске есть». То есть ведущий, вероятно, шутил, но, в общем, сказал правду, потому что в марте 2011 года в Бердске победил коммунист Илья Потапов, опередив своего соперника-единоросса Владимира Штопа почти на 20% голосов. Сделана в Бердске история одного протестного голосования. Фильм о том, как это было, почему люди захотели и поменяли власть. Авторы фильма – руководитель программ поддержки независимых СМИ фонда «Новая Евразия» Мария Эйнсмант, радиопродюсер фонда «Независимое радиовещание» Чарльз Мэнс и журналист Андрей Бабаев. Мы, кстати, можете посмотреть трейлер этого фильма, он на сайте нашего радио, а два других фильма, о которых мы еще тоже поговорим, есть в интернете. Так вот, сделано в Бердске третий фильм в серии документальных зарисовок о выборах в российских городах. Первые два рассказывали о выборах мэров в Краснотуринске и в Качканаре в 2009 году. в Качканаре, в Краснотурьинск, журналисты потом возвращались после выборов и опрашивали людей на улицах и устраивали дискуссии в местных ДК, чтобы потом снять по скриптам. Так вот, авторы фильма сегодня с нами. Мария Эйсман по телефону. Маша, слышите ли вы нас?
Здравствуйте, слышу.
Да, слышу, да. Связь вроде бы хорошая. И со мной в студии Чарльз Мэнс. Здравствуйте, Чарльз.
Добрый день.
И вы, уважаемые слушатели, если кто-то посмотрел уже трейлер, можете отреагировать, потому что из этих, в общем, трех минут почти все понятно, хотя мы, конечно, расскажем о том, как это было. И вы можете задавать вопросы и реагировать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну и, Маш, вопрос тогда первый к вам. Как вообще родился замысел вот такой истории снять про выборы в маленьких российских городках? Вообще такой уже совсем забытый жанр, конечно.
Если честно, абсолютно случайно. Дело в том, что наши коллеги из газет, а надо сказать, что в обоих городах Краснотурьинск и Качканар есть независимые частные издания. Это наши коллеги, мы с ними сотрудничаем, мы с ними общаемся. И вот они начали писать нам в скайпе, там, по имейлам, звонить и говорить: вы знаете, у нас тут выбор, у нас так все интересно, у нас тут митинги, а там у нас скупают тиражи всех наших изданий. То есть было понятно, что там происходят какие-то для этих городов, в общем, необычные и, может быть, даже уникальные события. И когда в итоге выборы, это был март 2009 года, закончились тогда крайне неожиданным, сейчас уже это в меньшей степени неожиданно, поражением правящей партии и кандидата официального, за которым стоял весь административный ресурс, и победой, в общем-то, малоизвестных даже в этих городах людей, то нам показалось, что это очень интересный момент, и захотелось узнать, как это произошло и почему, и что повлияло на такой результат. Поэтому мы с Чарльзом решили поехать и сделать просто несколько интервью постфактум со всеми участниками событий со всех сторон, чтобы, может быть, потом показать эти интервью или выдержки из этих интервью на конференциях, чтобы начать обсуждение, бывают ли свободные выборы, бывает ли независимая пресса, какова должна быть роль независимой прессы во время выборов и так далее. То есть просто такой материал для споров и дискуссий. Снимать мы ни я не умели.
Ну, ничего. Я вот после просмотра посмотрела, и после просмотра могу сказать, что фильм вполне себе получился. Так, крепкая региональная телекомпания.
Спасибо, это большой комплимент, но, тем не менее, снимать мы, правда, не умели, видимо, быстро научились, особенно Чарльз, вот, потому что он радиожурналист, я газетный журналист, вот, у нас была камера, это моя личная камера, которую я купила, чтобы снимать своих детей, но так и не дошла до инструкции, вот, я вручила Чарли камеру, мы сначала, честно говоря, хотели попробовать получить какие-то деньги на этот проект, ну, чтобы туда поехать хотя бы, но поняли, что писать заявку на какой-то грант и потом ждать очень долго, когда ее рассмотрят, мы потеряем вот этот уникальный момент, когда выборы только-только закончились, и люди еще готовы об этом говорить, и в их памяти еще живо воспоминание, как это было. Поэтому мы решили просто поехать, жили там на диванах.
И просто вот сняли. Маш, можно я теперь Чарльза спрошу? Все-таки три маленьких российских города, очень разных. Что вы поняли вот сейчас про российскую провинцию и, может быть, разницу между этими городами? И почему именно там вот это вот ощущение больше неприятия, не свободы, не выбора, так чувствуется?
Ну, я могу сказать, что вообще, когда, если путешествуешь вообще по России, видишь там такие маленькие города, конечно, там жизнь не так просто. Мы снимали в Качканаре, в Краснотурьинске и потом в Бирске. Конечно, каждый город немножко отличается от друг друга, то есть у каждого есть своя особенная ситуация, свои проблемы. Допустим, в Качканаре это моногород, где очень крайне сложная ситуация там с местным заводом. Краснотурьинск тоже, в принципе, моногород, но есть так более развитый, в принципе, как город, достаточно побольше. А Бердск, конечно, там проблемы с дорогами. Как-то...
Но все-таки это академическое место, и даже да. люди там говорят иначе. Это видно по тому, как они говорят на улицах.
Ну, да, ваши города, да,
очевидного мата, хамства, даже единорос выглядит очень пристойно.
Да,
и коммунист это выглядит очень таким внятным.
Ну, я не знаю, это если для меня, конечно, я приезжаю в таких места, в принципе, ничего не знаю об этом, да, и я вижу там люди достаточно открыты, на самом деле. То, что удивительно, конечно, мы с Машей особо без планов, мы приезжаем, и люди готовы с нами общаться, и это, конечно, нам очень приятно, и из-за этого что-то получается. Если что-то получается, то благодаря
вот
этому.
Вам это понятно, что это потому, что они маленькие, потому что власть слишком близко, она вот в шаговой доступности, и поэтому так же, как она раздражает, так же в нее можно и влюбляться. Это поэтому?
Ну, поэтому, наверное. Но, с другой стороны, конечно, я смотрю на ситуацию в этих городах, я понимаю, что там крайне сложно решить местные проблемы, потому что там построена вообще власть, так что они очень привязаны к центру, к Москве, и даже если у человека есть желание что-то поменять, это очень крайне сложно сделать, потому что ресурсов просто нету. Это, конечно, сразу видно.
А, Маша, вот сюжет прост. Собственно, во всех фильмах в Бердске, ну, которые я все-таки подробно видела, очевидно, значит, вот старая власть достала, мало чего они там делали, хотя, в общем, единорос действительно выглядит не самым таким неприятным персонажем на фоне очень многих других единороссов. И вот народ попробовал с помощью выборов изменить ситуацию. Была там реальная конкуренция, 6 кандидатов, много, там, сотни людей на эти самые парламентские, вернее, не парламентские, а муниципальный парламент претендовали. Но, конечно, самое захватывающее в вашем фильме – это дебаты. Эта энергия прям чувствуется, про которые вообще все забыли, конечно. Провели их по инициативе местной газеты, как я понимаю. В фильме это крошечный эпизод. Как это было на самом деле?
Ну, на самом деле, в общем-то, дебаты, если честно, в Бердской истории и послужили причиной того, что мы решили поехать и снимать об этом фильм. То есть дебаты, к сожалению, у нас в стране превратились в какой-то очень редкий жанр, хотя во многих странах это обычное явление во время предвыборной кампании, и это нормально, потому что должна быть конкуренция идей, должно быть какое-то обсуждение планов, проектов, чтобы людям было что сравнить. И когда местная газета решила устроить дебаты и позвала всех кандидатов, это, в общем, был такой интересный шаг. Но когда они это устроили, сначала «Единая Россия» отказалась. И мы, рассматривая возможность приехать и снять дебаты, потому что, ну, опять же, к сожалению, это сейчас редкость, и, может быть, что-то было бы интересно, можно было бы этот опыт как-то потом тиражировать или показывать в других местах. Но когда мы поняли, что «Единая Россия» отказалась, мы решили, ну, как всегда, в общем, что поделать. «Единая Россия» всегда отказывается, их лидер никогда не участвовал в дебатах. Вот. Поэтому, наверное, не стоит пока ехать, и тогда мы не поехали. Но произошел первый тур. И в Бердске, надо сказать, что чтобы победить, нужно получить 50% плюс один голос. То есть если меньше 50% в первом туре получают все кандидаты, то объявляется второй тур. Выборы не проходят. И кандидат от правящей партии, который, как правильно вы сказали, совершенно далеко не самый плохой человек, и, в общем, даже симпатичный в чем-то человек, и его, как я понимаю, подбирали, потому что уже тогда чувствовалось, что авторитет у партии «Единая Россия» сильно падает, и нужен был кто-то, кто не замешан ни в каких коррупционных делах, а в предыдущей администрации, в общем, было немало этих дел. Вот. И он не набирает достаточного количества голосов, выходит во второй тур вместе со своим оппонентом коммунистом, и вдруг неожиданно сама «Единая Россия», видимо, понимая, какую ошибку они сделали, а на сайтах местных и в газетах, люди очень возмущались. Почему он не пришел? Он нас игнорирует, он нас не уважает, мы пришли, а он не захотел перед нами своими избирателями выступить. То есть это был большой резонанс. И «Единая Россия» сама уже потом между двумя турами и идет на дебаты. Она приходит в избирательную комиссию представителей и говорят, мы готовы провести дебаты, мы готовы их организовать, оповестить нашего оппонента. В этот момент мы решили взять камеру, взять Андрея и полететь туда немедленно, просто в тот же день, чтобы вот это вот снять. «Единая Россия» сама идет, не только соглашается, но организовывает дебаты, это правда что-то уникальное.
Чарльз, а вы, когда вы снимали, совершенно понятно, что времени это отнимало, наверное, очень много, потому что вряд ли в этом зале разговаривали час. Скорее всего, разговаривали больше трех, вы оставили фильм.
Да, но там, мы должны честно сказать, что все-таки это наш вот партнер. У нас еще третий в нашей команде, который снимает, Андрей Бабаев, и он туда поехал, потому что мы узнали только последнюю секунду, что это произойдет, и только Андрей успел вообще.
А то есть вот это он уже снимал, вот эти кадры, где зал задает вопросы, где, в общем, этого, как его зовут, господи, Штор-то как зовут по имени?
Штопа.
Ну, в общем, короче говоря, единоросса. Он-то там, видимо, уже пару часов стоял на трибуне, когда пришел.
Ну, довольно долго, да. Там была такая ситуация, что Илья Потапов, вот кандидат из коммунистов, КПРФ, он узнал о дебатах последнюю секунду, он сказал, что у него были уже свои планы, он должен встретиться со своими людьми, так что он сказал, что, ну, я... Он, конечно, посмотрел на эту ситуацию как подставу маленькую, и он не знал, будет он прийти или нет. И вот чтоб он пришел, а иначе там ждал полное, вообще было огромное количество людей, которые пришли специально на дебаты, там второй кандидат нету, Илья Потапов просто не пришел. И начал такой странный момент, когда все начинают задавать очень, очень жесткие вопросы к Штопу сам. Mm-hmm. И он стоял там чуть ли не там час, может быть, больше, Маша. Я не знаю, ты помнишь?
Маша?
Минут 50, почти час, я думаю, это был, да, бесконечные
ответы на очень острый вопрос.
Да.
То есть его просто так нормально закатывали в асфальт, как мы бы сказали. И люди, хотя в фильме есть люди, которые, очевидно, подготовлены, они...
Это очевидно, да.
Да, но, тем не менее, судя по всему, по накалу, опять же, и тоже это видно в кадрах, люди не стеснялись задавать малоприятные вопросы, а он вынужден был на них отвечать, и было видно, как зал взорвался вполне в ликовании, когда вошел вот этот вот самый Илья, 35 лет, научный сотрудник, работающий в Академгородке и вступивший в партию, как я понимаю, вот не так давно, и, естественно, не бывший, наверное, даже в Комсомоле, да, не успевший побывать, или, может быть, застал чуть-чуть.
Но он вступил в партии, когда был студентом.
Студентом. Ну, то есть такой с мировоззрением вполне. И, кстати, на экране, это мне вот любопытно, и у вас, Маша, и у вас, Чарльз, спросить, он не выглядит обаятельно. Вот камера, или, может быть, еще не привык, не обвыкся, но вот на экране он не выглядит обаятельно. Он неприятно смеется. Он такой, как будто у него чуть-чуть бегающий взгляд. Он, конечно, молодой и энергичный. Вы с ним общались. Угу. Вот не эффект ли это всего лишь просто протест, потому что осточертел вот этот единорос, который визуально симпатичнее? И вообще народ-то выбирал просто потому, что устали от этого, или все-таки действительно понимали энергию, потенциал и возможность реализовать программу этого Ильи? Маша?
Ну, если честно, я не могу согласиться, что Потапов не обаятельный, хотя это вопрос настолько субъективный, кому что кажется приятным, кто кажется харизматичным. Он, безусловно, куда менее опытный, чем Владимир Викторович Штоп. Он, безусловно, имеет ноль опыта вообще всякого управления, и это признавали все, в общем, и он сам. Я думаю, что вот этот вот там смех его странный, это скорее просто от волнения и неопытности, нежели это показатель каких-то внутренних пороков или чего-то такого. Хотя это, я повторяю, очень субъективно, и я не настолько его хорошо знаю, чтобы вот просто говорить о нем как человеке. И дело не в том, кто он как человек, потому что эти выборы были не об этом. Они были не про личности. Роль личности не играли здесь какой бы то ни было значимой роли, потому что значимую роль играл, да, протест, усталость людей от власти предыдущей, усталость людей от власти вообще партии «Единая Россия», потому что многие потом признавали, что если бы Штоп пошел к самодвижению, то у него было бы гораздо больше шансов. И я склонна, наверное, с этим согласиться, хотя история не знает из него наклонения. Поэтому это был, во-первых, протест против, да, верховенство партии власти, против администрации, которая Аштоп сидел в этой администрации 15 лет, предыдущий мэр, который ушел на повышение в область, Александр Григорьевич Терепа, сидел 14 лет в кресле мэра, это много. И надо сказать, что вот мы общались также и с предыдущим мэром Терепой, и к его чести надо сказать, что он тоже сыграл какую-то роль. Человек, который, да, при нем была и коррупция, безусловно, ему ничего не делалось в последние годы, хотя в первые годы он много, все признают, сделал для города. Но это был все-таки не авторитарный правитель. Он все-таки не давил гражданскую активность в своем городе. Он не давил независимую прессу. Там есть, ну, как минимум две сильные независимые газеты, не считая муниципальные газеты и так далее. То есть это тоже, наверное, сыграло какую-то роль. То есть ничего не было закатано в асфальт, и Бердск, который, да, даже исторически таким довольно свободолюбивым городом, может быть, из-за состава населения, что в свое время там был завод, радиозавод «Вега», туда приезжали инженеры, люди с высшим образованием. Но вот это вот свободолюбие, этот вот интерес к политике, это желание как-то, оно чувствовалось все это время. Это было, конечно, приятно для нас, потому что мы не везде в России это чувствуем.
Да, но все-таки, сейчас я дам, я все-таки закончу с Ильей, потому что вот в фильме, и это спасибо вам, вы не стали его делать лучше, это вы снимали, скажу слушателям, кто не видел, но увидите наверняка, когда будет выложено в сеть полностью картина, там нет закадрового текста, это абсолютно такое наблюдение за процессом, внятно смонтированное, все на голосах людей, на синхронах. Там есть детали, которые там, ну, мне, например, не сильно понравились, потому что я готова принять, что может быть левый и социально ориентированный, но человек, который вот сидит рядом со сталинской символикой, ну, как-то он уж совсем из прошлого, хотя ему 35 лет.
Но я просто хотел добавить, что мне кажется, здесь тоже, я согласен с Машей, но здесь еще такой фактор, что, конечно, Илья Потапов, он довольно компетентный. То есть, может, неопытный, но он компетентно отвечает на вопросы. И, конечно, мне кажется, показалось, что люди, они это чувствуют. То есть, они понимают, что да, хорошо, он не настолько опытный, как, скажем, Штоп Владимир, но все-таки у человека есть как потенциал. И еще здесь один фактор – это, конечно, объединение оппозиции, потому что, в конце концов, представители из ЛДПР, из «Справедливой России», из «Яблока», они все вместе пошли.
Там, пошли, да, и как я поняла, вот на просмотре был депутат из Новосибирска, который сказал, что, в общем, его поддерживают, и очень долго к нему привыкала областная власть, и только-только, вот 3 месяца спустя, его как-то внутренне приняли, чтобы он вообще взаимодействовал, что само по себе тоже, конечно, шизофрения некоторая, как это можно было 4 месяца не взаимодействовать. Но, тем не менее. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. И... Да.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Следственный комитет России отказался привлекать к уголовной ответственности председателя Хамовнического суда Москвы Виктора Данилкина, который вел процесс по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Госдуму России внесен законопроект, по которому Конституционный суд будет решать, можно ли применить в России то или иное решение Европейского суда по правам человека. Представители фонда Hermitage Capital подали заявление в Следственный комитет России о хищении 3 миллиардов рублей чиновниками московских налоговых инспекций номер 25 и 28. В Сергокалинском районе Дагестана боевики напали сегодня на военную автоколонну. В ходе перестрелки был убит один из нападавших. Президент России Дмитрий Медведев считает, что соперничество между ним и премьером Владимиром Путиным на президентских выборах в 2012 году могло бы пойти во вред интересам страны. Об этом Медведев заявил в интервью британской газеты Financial Times. США выражает скорбь в связи с кончиной Елены Боннер, российской правозащитницы, вдовы академика Андрея Сахарова. Об этом говорится в воскресенье в заявлении американского Госдепартамента. На северо-западе Пакистана сегодня в результате ракетных ударов, нанесенных предположительно американским беспилотным самолетом, погибли не менее 7 человек. В Багдаде при взрыве вблизи резиденции посла Франции в Ираке пострадали 7 человек. Греция получит очередной транш международной финансовой помощи в размере 12 миллиардов евро в середине июля, при условии, что греческий парламент до этого времени одобрит пакет мер по сокращению бюджетного дефицита и структурные реформы. Решение об этом было принято на совещании министров финансов стран еврозоны в Люксембурге. Глава Переходного национального совета, созданного ливийской оппозицией, Мустафа Абдель-Джалиль, во вторник и среду посетит Китай, сообщило Министерство иностранных дел этой страны. Союз НАТО признал, что в результате воскресной бомбардировки Триполи в ливийской столице могли погибнуть мирные жители.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Еще раз добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Обсуждаем сегодня очень любопытный фильм, третий из цикла, снятый по мотивам, то есть не по мотивам, а о выборах, которые проходят в российской глубинке вот уже второй год, и результаты которых удивляют, потому что партия власти в этих небольших городках не побеждает. Последний фильм о мартовских выборах в Бердске, история одного протестного голосования. Авторы всего этого цикла и последнего фильма в том числе Мария Эйсмонт, руководитель программ поддержки независимых СМИ фонда «Новая Евразия», радиопродюсер фонда независимого радиовещания Чарльз Менс, журналист Андрей Бабаев. И мы вот как раз обсуждаем, как это все выглядит их глазами и почему это все-таки происходит в российской провинции. Как вот от власти устают и все-таки ее меняют. И ничего другого и лучшего для того, чтобы как-то поменять жизнь, хотя ясно, что она не изменится завтра после того, как поменяли мэра, в общем, никто не придумал. И как этот опыт бы распространить и на большие города, это тоже, в общем, важный вопрос. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svobod.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Да, и напоминаю, трейлер этого фильма вы можете посмотреть на нашем сайте, а два других фильма про выборы в Качканаре и в Краснотуринске вы можете посмотреть в сети, они выложены. Да? А на сайте, кстати, Евразии, вот меня просто спрашивали, лежат или нет, Маш? Нет, не выкладывали?
У нас сейчас сайт как раз, по-моему, вообще недоступен, мы его как раз меняем и обновляем.
Понятно. Ну, хорошо, значит, тогда вот через какое-то время. Ну, в общем, в сетевом доступе можете вполне себе найти. Мне кажется, это очень любопытно, потому что эти картины такие неприхотливые, простые, сделанные нормальным таким журналистским способом наблюдения, там максимальное количество людей, настроение, атмосферы российских городов, и вот этой вот непритязательности жизни, но в то же время совершенно понятно вот этот процесс возвращения человека в политику, вот эта субъектность, которая появляется у людей, и эти фильмы это, безусловно, фиксируют. Маш, вот при всей, ясно, что вот при всем разнообразии в этих городах, мы еще вернемся, наверное, вот к этим моногородам, где все-таки другая ситуация немножко, чем в Бердске, но 50% успеха, как мне кажется, судя по фильму, в Бердске, это персонаж, глава избирательной комиссии. Вот что он за человек? Такое ощущение, что от него в результате очень много там зависело.
Соглашусь, это было мое ощущение, когда мы были там и когда мы снимали. Его зовут Анатолий Чарганцев. Он, не помню точно звание, но какой-то офицер в отставке. И сейчас у него свой бизнес. То есть он, как он говорит у нас в фильме, да, я независим, я не состою в структуре штата, я не получаю там зарплату. в администрации. Угу. Это редкий случай для России, потому что, как правило, главами местных избирательных комиссий становятся чиновники. Есть, конечно, исключения, но в большинстве случаев это так. Люди, зависимые от власти, и люди, которые, на которых оказывается давление, или они чувствуют, что оно может оказаться, в общем, которые не чувствуют себя достаточно независимыми и свободными для того, чтобы вот, проводить выборы так, как положено, как то говорит закон. В данном случае то ли что-то упустили, то ли, опять же, это было в духе предыдущей администрации, которая, повторюсь, при всем негативе, который тоже был с ней связан, все-таки не закатывала в асфальт гражданскую активность, не препятствовала гражданским инициативам, не препятствовала оппозиционным СМИ в своем городе. Ну и вот этот человек, Анатолий Чаргантов, был там председателем комиссии. Меня поразило, мы приехали до выборов, до второго тура, несколько дней снимали, пришли с ним познакомиться, сняли с ним интервью о том, как выборы идут, как они проходили до сих пор, какие у него прогнозы на второй тур, как все идет. И потом сказали, что, вы знаете, мы бы хотели снять выборы. Он говорит, да пожалуйста. Мы говорим, мы бы хотели снимать на всех участках. Да на каких хотите. А мы хотели бы снимать не только голосование, но и подсчет голосов, и ночью, когда двери закроются. Он говорит, пожалуйста, везде.
Фантастика, фантастика просто.
Я говорю, понимаете, я говорю, а если нас прогонят, понимаете, потому что у нас же опыт работы в России есть с журналистами. Он говорит, а если вас будут гнать, вот мой мобильный телефон, вы звоните напрямую мне. И это было...
Чурово бы поучиться, да? Да. Да, Маша, извините.
Мы снимали везде, и никто нам не препятствовал. В разговорах уже не на камеру, потому что мне стало это интересно, с членами и председателями участковых избирательных комиссий. Я там попыталась выяснить, а как, а вот какие у вас были, и какой у вас был инструктаж, что вам говорили. И все говорили, что Чаргантов сказал, не дай бог, закон есть закон, не дай бог, какие вбросы или еще что-то, пойдете по всей строгости закона. То есть это была такая... не то чтобы директива, но такая установка. И они это поняли. И они вот просто было приятно смотреть, там, где вот мы снимали, и ночью, как проводился подсчет голосов, сколько было наблюдателей. А нас, конечно, наблюдателей было много. Каждая партия, как минимум, по 2 человека на участок организовала. Это тоже важный момент. Да? Если мы говорим о том, как вот проводить частные выборы в России, наблюдатели играют огромную роль. И это были такие наблюдатели, которые не просто там курили в сторонке, а стояли за спиной у членов комиссии, смотрели на то, как проходит весь процесс, смотрели на то, как заполняют вот эти книги списки избирателей, смотрели за урной. И это было просто, вот было видно, что выборы вот в этот день, это я могу как свидетель вам сказать, были абсолютно прозрачные и честные, при том, что пресса могла присутствовать везде. Приятно было.
Но на самом деле, как я понимаю, даже по его интервью, он человек достаточно открытый, хотя человек явно такой, как вы же сказали, человек порядка. Он ведь симпатизировал «Единой России».
Да, и не скрывал этого. Он не скрывал этого. Он у нас на камеру говорил, что на его взгляд ШТОП должен пройти. Ему так кажется, что на его взгляд лучше будет, если пройдет ШТОП. Он не скрывал своих симпатий к «Единой России», но с другой стороны он говорил и другое. Он говорил, что, ну, видите, вот народ, он вот так считает, второй тур, говорит, тут некоторые недовольны, что второй тур, говорил он нам между турами, когда еще сам думал, что ШТОП пройдет. Ну, или, по крайней мере, так говорил. Но, говорит, это тоже будет показатель хороший, это же, говорит, здорово, это вот то, что, говорит, выборы. Люди поверили, что могут выбирать. Второй тур, он говорит, люди поверили. И это правда. Явка во втором туре была выше. Хотя первый тур совпадал еще с выборами депутатов Думы. И, казалось бы, было больше заинтересованных персон и больше кандидатур. Явка была на 4, кажется, процента выше во втором туре. Пошла молодежь, которая поверила, что, может быть, действительно они, их голос что-то значит.
Чарльз, но вот у вас ощущение, опять же, между вот этими вот городами, атмосферой, молодежью, вы же уже теперь тоже наблюдаете, как по-разному относятся к выборам. В общем, в выборы ведь в России не верят, уже совсем не верят.
Я знаю, это и, конечно, для меня это тоже удивительно, как мы начали этот проект увидеть, как, на самом деле, это действительно, честный выбор происходит на местном уровне, только на местном уровне, я так понимаю, сейчас. И отвергает, конечно, это общий взгляд на демократию, ситуацию с демократией в России сегодня, потому что действительно там, я только могу сказать то, что мы видели там в Бирске, да, это первый раз, когда мы действительно снимали процесс выборов. До этого мы возвращались к событиям, которые уже произошло. А в этот раз, конечно, мы снимали, мы не знали, кто победит. В принципе, нам было неважно,
интрига,
кто победит.
Такая, да, была.
Просто интрига была такая. И надо сказать, действительно, вот результат был честным.
Но вы ощущали, что у людей как-то изменилось настроение по этому поводу? Или это не очень заметно для вас, как человека, живущего в системе координат, где это естественно?
Знаете, в каждом разницы. Городе, где мы снимали, все равно была вот эта там эйфория, которая после победы есть. Действительно, это то же самое, которое у нас было в Вашингтоне после, не знаю, выборов с Обамой, да, после того, когда он пришел к власти, потому что это как-то смена власти, там как-то новая волна.
Какая-то ощущение
надежды,
волна.
Надежда, что что-то изменится, может быть, к лучшему, надеемся, да. И вот то же самое здесь было. Конечно, все понимают прекрасно, что для Потапова сейчас в путь вперед не очень простой. То есть там очень много проблем. Но, с другой стороны, я думаю, что человек есть энергичный такой парень, он хочет что-то поменять, так мне показалось. И, в принципе, мы видели то же самое в Качканаре, тоже такой достаточно прогрессивный мэр. А в Кустюринске, я не знаю, там тоже под вопрос. Нам показалось, когда мы вернулись к городу, что там люди немножко разочаровали уже их своих.
Разочаровались.
Да,
разочаровались. Но это же вот тоже естественный процесс. А как... Вот вы сняли, это очень важно, сам процесс, саму драматургию, возвращение этой вот понятной политической интриги, которая сама по себе... заставляет граждан уважать себя, что они выбрали этот путь, и они к нему идут, и они чего-то добиваются. Но и вам, а уж Маша особенно, понятно, что быстро ничего не меняется, особенно в России. Вот как снять, с одной стороны, это понятное разочарование, которое через год, скорее всего, наступит и здесь, и в то же время показать, что вообще можно это показать, что вот не надо уставать от процесса выборов, что это процесс.
Ну, я не знаю, я только могу смотреть на ситуацию в Америке, где мы можем сказать, что хорошо, мы выбрали какого-то человека, может, это ошибка, но это наша ошибка. То есть это иметь право на ошибку, конечно, это очень важно. И что будет с Потаповым там или с мэром в Качканаре, если это изменится все к лучшему или нет, все равно это их выбор. Вот это они имеют право на это.
А, Маш, как вы считаете, вот как поддержать этот интерес людей? Вот понятное разочарование, оно все равно так или иначе наступает. Наступает или не наступает, но чаще всего наступает. Как поддержать это желание все равно выбирать?
Это действительно довольно сложный вопрос. И вот эта часть нашего проекта, когда мы ездим в эти города уже через там какое-то время, показываем там эти фильмы, и после показа обязательно устраиваем дискуссию, на которую зовем этих мэров и людей из администрации, и людей из оппозиции, и всех, у нас вход свободный. Вот хочется очень вот такой, как говорится, месседж дать людям, что дело не в том, кого вы выбрали. Дело в том, что вы выбрали того, кого хотели.
Не, ну, наверное, все-таки в том, кого выбрали тоже. Все-таки программа-то важна.
Да, дело в этом, но она безусловно, важна. Но вы понимаете, что самое страшное для меня, самое неприятное, это то, что если человек, который приходит к власти, а, как правило, во всех трех городах, это люди, которые люди-загадки. Они неизвестны настолько, что можно делать какие бы то ни было прогнозы. На тот момент, когда их выбирали на волне протеста, то есть это было не голосование за хорошо известную личность, которая будет делать то-то, то-то, то-то. Это было скорее голосование против, чем за. Вот самое страшное, вот что самое важное, как мне кажется, это не допустить того, чтобы люди, если вдруг они разочаруются в человеке, что нормально, и может быть человек заслужит, чтобы в нем разочаровались, да? Чтобы они при этом не разочаровались в процессе выборов. И поэтому в нашей дискуссии мы пытаемся говорить, люди, выборы – это только начало. Вы выбрали, не надо себе сидеть ждать, что это добрый царь или кто там, добрый ваш новый там папа городской, что-то будет делать. Контролируйте эту власть, следите за ней и дайте ей понять, что если вдруг они не будут выполнять своих обещаний, если они не будут исполнять честно свои функции, то их тут не будет, точно так же, как не стало их предшественников.
И да, с другой стороны, конечно, если мы возьмем ситуацию в Качканаре, когда у нас был пример вот нашего фильма, а там присутствовал мэр, новый избранный мэр, и он начал... То есть вот там была очень сложная ситуация с местным бюджетом, сократили очень сильно, не хватало, в принципе, детских садов, как бывает часто в России. Вот, и он напрямую просто объяснил людям, почему он принял какое-то решение. И вот эта обратная связь, конечно, тоже очень важна, потому что без этого люди, они смотрят на какого-то человека, который понимает, как непонятное решение, и они начинают злиться.
Ну, это вот и проблема, что разучились уже выходить к народу-то, и в этих фильмах это и важно, когда даже представители совершенно благополучно вроде бы чувствующие себя партии власти выходят и вынуждены отвечать, это, конечно, очень важное такое послание и для других людей, и мне кажется, именно поэтому имеет смысл смотреть, обсуждать, показывать и так далее. Давайте послушаем Федора из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна. Вы знаете, я не хочу тратить эфирное время, хочу вас спросить, можно ли высказать свое мнение о фильме «Пивовар», или это будет в другом эфире?
А я думаю, что мы будем подводить итоги сезона, и мы обязательно через неделю это сделаем. Хорошо, Федор? А, Москва, Виктор, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот спасибо продюсерам и журналистам за хороший фильм. И спасибо Качкаевой, что она, в общем-то, таких правильных журналистов пригласила. И было бы здорово, если бы журналисты с первого телевизионного канала и из других, вот этих путинских каналов, посмотрели бы и научились, как правильно работать. И у меня, в общем-то, к товарищам, к журналистам вот такой вопрос. Вот во время съемок, когда они встречались с людьми, приходилось ли им скрывать нецензурную брань в отношении «Единой России» и Путина? Это вот первый вопрос. Второе. Не хотели бы продюсер и классная журналистка Мария Эйсмант снять фильмы об избиениях 31 числа, об антиселигерии, о распространении книг
Понятно. Хорошо. Вот. Сейчас, Маш, давайте вы, потом Чарльз. Значит, не сталкивались ли вы с то, что называется «костерим власть»? Наверное, сталкивались.
Ну, безусловно, сталкивались, но сказать, что это было повсеместно, нет. Все-таки люди, как правило, когда видят, что на них наставлена камера, стараются не материться. У нас даже был интересный случай с Чарльзом, когда он снимал каких-то ребят. Мы снимали также, у нас есть еще проекты в других городах, но выборы в небольшом поселке в Кировской области. И к ним подошел молодой человек и сказал, он прям в камеру, говорит, а это вы что, для какого канала снимаете? Тот говорит, ну, это не для канала, это документальный фильм. Тот говорит, ах, документальный? Говорит, с пивом можно?
Можно.
Матом. Можно? Тут говорит, да можно. Говорит, ну поехали. То есть нет, если такое бывает, но это редко. Все-таки, как правило, люди на камеру стараются, даже если они думают о власти матом, стараются все-таки как-то переводить это на литературный русский язык.
Ну и по поводу, собираетесь ли вы, Чарльз, снимать что-то про 31-е, про антиселигер, или это не входит в ваши планы?
Ну, скажем так, у нас еще пока другие проекты. Я не знаю, мы с Машей не обсудили этот вопрос. Я ничего
на
не
самом
скучаю,
деле, я-то считаю, ей-богу, что вот эти фильмы про эти выборы, они делают ничуть не меньше, чем если бы снимать про триумфальную или 31-ю.
Лично мне кажется, мне, по крайней мере, более интересно, наверное, снимать, где менее внимание вообще в прессе, да? Потому что сейчас вот мы стараемся вообще найти такие
места,
скажем,
где
никто не знает, что происходит.
Конечно. Юрий Кузбасс, вот как раз Кузбасс. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Угу. Вы знаете, хотел бы анекдот коротенький про выборы.
Давайте. Только без мата, желательно.
Да нет. Ну, хорошо. За кого меня принимают? Выборы в Государственную Думу. Интервью дает господин Грызлов. Корреспондент задает ему вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы не включили предвыборный штаб такую активистку вашу, Надежду Бабкину? Он отвечает, а зачем нам одна Надежда? Мы и так победители. Спасибо.
Ну вот, это так, кузбасский анекдот. Приемчики только выключайте, пожалуйста. Москва, Аркадий, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, это очень хорошо, что вы сделали, но у меня такой вопрос. а вы не хотели бы снять, так сказать, сиквелы в некотором роде, то есть не дожидаясь даже следующих выборов, а вот через год по следам? Потому что я знаю не один случай, когда люди выбирали кого хотели, но не угодного власти «Единой России». И их начинали, независимо от качества, их начинали прессовать, что называется, по быту. Урезали дотации, там, ремонт, строительство дорог, электричество. Вот не случится ли что-нибудь такое? Вот не дожидаясь следующих выборов, а через год повторно снять. Как бы, вот смогли бы это сделать?
Маша?
Ну, это очень хороший вопрос, потому что тема возможных урезаний дотаций, она звучала в разговорах между людьми, и у нас в фильме даже это есть. У нас люди разговаривают около подъезда и как раз обсуждают, а если мы выберем коммуниста, нам что, денег не дадут? А другой говорит, дадут, только, говорит, в последнюю очередь и не в полном объеме. Вот. И женщина отвечает, ну, так тогда, как моим умом, я понимаю, что значит это мафия. Вот. Эта тема действительно звучала. Эта тема звучит везде. Она звучала и в Качканаре, потому что говорили о том, что вот, мы выбрали не того мэра, теперь у нас не будет дотации, теперь у нас не будет того, у нас не будет этого. Мы будем следить, безусловно, за ситуацией, за тем, как это все развивается. Как я слышала от наших коллег из Качканара, вот как раз позитивный опыт, чтобы сказать, что не всегда урезают. Там мэру как-то удалось, может быть, понизить коррупционность для малого бизнеса, работы малого бизнеса, собрать больше налогов, и за это ему губернатор, который тоже, в общем-то, член «Единой России», вряд ли любит таких независимых и неправильных в некотором роде мэров, вот, выделил ему какие-то дотации городу, которые он может тратить на какие-то, может быть, даже социальные проекты. Так что бывают и такие вещи, но, безусловно, да, мы знаем, что бывает очень сложно независимым мэрам, что отношение к ним со стороны региональных властей в лучшем случае подозрительное и тревожное, и такое холодное, а в худшем случае просто агрессивное. На инаугурации Потапова не было ни одного высокого чиновника с областной администрации, не было ни губернатора, ни министра, был какой-то
представитель, пришел.
Который...
Зато проигравший пришел. Это очень
проигравший
важно.
Пришел. Да. Проигравший, надо отдать ему честь.
И в кадре он у вас
в ночь
очень...
выборов.
Да,
проигравший позвонил в штаб выигравшего коммуниста и лично его поздравил в ночь выборов.
Но это делает ему честь, безусловно.
Да, абсолютно, абсолютно. Это делает ему честь.
Чарльз, вы, да.
Ну, просто добавить... хотел сказать, да, если наши так будем следить еще дальше, конечно, это просто немножко смешно получается. Мы еле-еле успели вообще делать фильм. Я думаю, что не успеем никак. И сразу после просмотра люди, а что дальше? И сразу начинаются такие вопросы, конечно, естественно, так.
А можно, вот, может быть, вам это тоже заметнее. Смотрите, там везде более, в этих регионах более... понятная для российской политической системы ситуация, когда единорос крепко и нужно вот преодолевать этот барьер реально оппозиционный. Вы снимали Вятки, где Белых, где не Единая Россия. А вот там как этот процесс выглядит? Так же драматично или все-таки иначе?
Ну, там своеобразная ситуация, конечно, Былых. Сам пытался вообще гарантировать как честный выбор, как по словам. И с одной стороны, конечно, в Кирове, в нашем взгляде вообще все показалось более-менее честным. А вообще в регионах, конечно, гораздо сложнее картинка возникла. Так что и мы все-таки не снимали напрямую вот выборы. У нас немножко проект другой. Там мы снимаем три политика на разных уровнях, которые стараются что-то сделать, стараются по-своему, как они кажутся правильным, что-то поменять. И следить за как общий выбор все-таки влияет на их судьба вообще как политиков.
Читаю, тут у нас несколько сообщений с пейджера. В ужасе от фильма, который вчера обсуждали в студии Первого канала, коррупция в подмосковном ведомстве Геннадия Громова сразила наповал. Господин Кузнецов и разворовавшие страну живут, припеваючи за бугром. Да, это такая история, которая вот тоже требует своего журналистского расследования, а не только интервью на фоне Биг Бена в лондонском автобусе. Что тут удивляться? Сказано же, городки небольшие, все друг друга знают, поэтому вот так вот все там и случается правильно. А чему радоваться? В глухом местечке, это Александр пишет, случились честные выборы, сенсация, да еще в трех. Дурдом какой-то, чего же это вас так умиляет? Вот видите, это вот отношение россиян к выборам. Невозможно пробить вот наше умиление и наша радость по этому по поводу этих трех городков совершенно не вдохновляет наших слушателей. Случай действительно редкий и нетипичный. Хотелось бы узнать у авторов, будут ли они снимать фильм о съезде партии Прохолов в планетарии «Через тернии к звездам». Такое может быть рабочее название. Вот все ёрничают. Но Прохоров точно в ваши планы, по-моему, не входит.
Ну, у нас вообще в последнее время была идея. Маша, если хочешь, там добавит. А у нас вообще была идея, не знаю, получится или нет, но вообще попробовать снимать... выбрать вообще два города, один в Америке, один в России, и снимать, как они проходят выборы там в разных местах.
Причем город надо тоже в одноэтажной Америке, чтобы вот где-нибудь далеко, типичный такой, небольшой.
Мне кажется, было бы интересно.
А, это интересно, но я думаю, что все-таки мало сравнимо. А у вас, Маша, тоже вам кажется, что это важная история?
Сравнить?
Да.
Думаю, что да, это у нас все-таки это мы обсуждали, и есть такая идея действительно. Я думаю, что это важно по многим причинам. Ну, во-первых, не факт, что у них там, да, в Америке будет все замечательно и супер.
Ну, конечно, думаю, что да, конечно.
Всякие бывают герои, вот, да, и не факт, что у нас будет все уж очень-очень плохо. Нет задачи сравнить, как у них прекрасно, как у нас плохо. Есть задача вот посмотреть, как люди решают разные проблемы и какие, может быть, есть инструменты в наличии у тех избирателей и у наших. И здесь, наверное, будет какая-то разница. А сами герои, в общем, люди везде люди, правда же?
Это правда. Ну, тогда, и, может быть, завершая, я хотела бы, чтобы вы оба сформулировали, вот сняв эти фильмы в трех городах, все-таки есть в России рецепт свободных выборов? Маш?
Есть. Да. В России есть рецепт свободных выборов. Не знаю, осуществим ли он на федеральном уровне. Слабо в это верится, хотя хочется быть оптимистом, но вот из того, из конкретных случаев, свидетелями которых мы были, я могу сказать, что рецепт такой. Это первое, независимый избирком, да, который делает выборы, да, хорошее наблюдение и все-таки свободные СМИ или кто-то, кто играет роль вот этой вот площадки для дискуссий, где люди могут прийти и сравнить, где у людей будет возможность получить хоть какую-то информацию о том, из кого вообще они выбирают и конкуренция каких вообще идей, планов, и идеологии, может быть, и мыслей, личности происходят. Потому что без этого это тоже крайне сложно.
Я абсолютно согласен с Машей. Мне кажется, это вот это главное, это опять-таки вот эта площадка, это может быть радиостанция, это может быть там местная газета, это может быть как-то местный веб-портал, но все равно люди не нужно как-то место, где они могут обсудить этот вопрос, чтобы вот эта критическая масса все-таки формулировать.
Ну, а я еще скажу, что, конечно, неравнодушие и, наверное, умение власти признать поражение. Это тоже очень важный фактор. Я благодарю Марию Эйсмонт и Чарльза Мэнса. Смотрите фильм, сделанный в Бирске, и два фильма про другие мэрские выборы, и я думаю, что получите удовольствие. Это про сегодняшнюю Россию. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. В 14 часов после новостей повтор программы «Свобода» в литературном кафе в Тбилиси. Ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Медведев не пойдет против Путина. Подробности выборов 2012.
Комментарии экспертов.
Гражданская активность и ее смысл. Зачем России активисты?
Право автора.
Люся, Владимир Тольц, о Елене Боннар.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».